Марджери Эллингем, мистер Кэмпион и другие. Читает актер Егор Партин. Часть первая. Рабочий дневник мистера Кэмпиона. Дело об имени на ободке. Мистер Альберт Кэмпион относился к числу тех практичных, пусть и порой вызывающих раздражение личностей, которые продолжают интересоваться происходящим вокруг даже в 3 часа холодной зимней ночи. И потому, увидев на поросшей травой обочине темный силуэт лежащего на боку автомобиля, Кэмпион остановил собственный седан и выбрался на дорогу, сверкавшую на морозе, будто 1000 бриллиантов. Его худощавая фигура в темном плаще выглядела слегка тяжеловесной по причине накинутого на голову и свисавшего с плеч теплого клетчатого пледа. Подобный анахронизм в одежде не являлся собственным изобретением Кэмпиона. Старая миссис Лейврок, угощавшая его ужином, славилась как силой убеждения, так и страхом перед простудой. И когда мистер Кэмпион, присытившись бренди, а также воспоминаниями ее мужа, наконец собрался уходить, она, закутанная в красный бархатный палантин, появилась на верхней площадке лестницы эпохи короля Якова с этим самым пледом в руках.
«Либо молодой человек прикроет свое горло, либо он никуда отсюда не уйдет».
Этот вердикт прозвучал намного более властно, чем приговор из уст ее мужа за судейским столом. В результате мистер Кэмпион вышел в ночь, чтобы совершить 50-мильную поездку к себе на Пикадилли с пледом, свисавшим по плечам из-под ненадежно сидевшей шляпы. Доходившие до носа складки ткани мешали ему видеть землю прямо под ногами, так что он не сразу заметил угодившее под его ботинок кольцо, которое покатилось по залитой лунным светом дороге. Но блеск привлек внимание, и вскоре кольцо уже лежало в его ладони. Ничем не примечательное ювелирное украшение из золота с разноцветными камнями, не особо красивое или ценное, хотя и выглядевшее довольно необычно. Рассеянно опустив кольцо в карман плаща, он продолжил осмотр брошенной машины. Когда Кэмпион уже окончательно решил, что исчезнувший водитель в момент катастрофы был или пьян, или душевно болен, шорох велосипедных шин по наледи заставил его обернуться, и он обнаружил перед собой фигуру. И тоже в плаще, неуверенно затормозившую возле.
«Ну-ну, только не советую сопротивляться. Я не один, а даже если бы и был один, то уж точно посильнее вас».
Оба этих ошеломляюще лживых утверждения, произнесенные приятным, хотя и неестественно высоким голосом, что наверняка можно было оправдать излишней нервозностью, развеселили мистера Кэмпиона, но, к несчастью, складки пледа скрыли его обезоруживающую улыбку. Сельский полицейский застыл, вцепившись в руль так, будто это было некое оружие.
«Попались!» — воскликнул он
с восточно-английским акцентом, в котором звучало не вполне оправданное торжество.
«Снимайте свою маску!»
«Мою... что?» Плед заглушил удивленный вопрос мистера Кэмпиона, тем не менее поспешившего стащить ткань с головы, открыв лицо.
«Вот так-то лучше!»
Кивнул констебль, которому при виде столь послушного пленника вернулась прежняя уверенность в себе.
«Итак, что вы тут делаете? Отвечайте! Для вас же будет лучше!»
«Дорогуша!» — снисходительно произнес мистер Кэмпион. «Вы даже не представляете, насколько по-идиотски сейчас выглядите. И я на вашем месте придержал бы скользящий велосипед, так как еще чуть-чуть, и вы свалитесь.
Давайте обойдемся без грубостей, сэр!»
Служитель закона хоть и начал вновь проявлять признаки беспокойства, но велосипед от греха подальше выправил.
«Вам придется отправиться со мной и пообщаться с инспектором».
Удивление мистера Кэмпиона возросло еще больше. Все-таки сельский Бобби, как правило, редкая птица на ночной дороге.
«Послушайте», — терпеливо проговорил он, — «это жалкая груда металлолома, вовсе не моя машина». «Нет, я точно знаю, вы что-то скрываете».
В голосе констебля послышались торжествующие нотки.
«Я сразу увидел номер, как только подъехал».
«Раз уж вы настолько наблюдательны», — вежливо продолжил мистер Кэмпион, «вряд ли будет бестактным задать вопрос. А это вы заметили?» Повернувшись, он указал на свою машину, стоявшую будто серебристый призрак в нескольких ярдах дальше по дороге. Полицейский был явно застигнут врасплох.
«А, так вы в него врезались! Где он?» Вздохнув, Кэмпион приступил к долгому и утомительному процессу убеждения, что автомобиль впереди принадлежит ему, что все его документы в порядке и что он надлежащим образом застрахован. Он также сообщил свое имя и адрес. Имя и адрес полковника Лейврака, а кроме того, время, когда покинул его дом. В завершение Кэмпион не поленился прочитать короткую лекцию на тему автомобилей и как их опрокидывать, особо упомянув тот, что на обочине, и в конце концов его припроводили к машине, с большой неохотой разрешив уехать.
«Если честно, вам все же следовало бы пообщаться с инспектором», сказал на прощание констебль, опершись на дверцу автомобиля со стороны пассажира. «И лицо прятать под маской не стоило. Мне придется об этом доложить. Может, плед и защищал ваше горло, а может и нет.
Ваш плащ может быть застегнут на все пуговицы от холода, а может, вы просто скрываете, что у вас расстегнут воротничок мундира», — парировал мистер Кэмпион и, нажав на газ, умчался прочь, оставив ошеломленного Бобби в полной уверенности, что он в самом деле встретил человека с рентгеновским взглядом. По дороге мистер Кэмпион наткнулся на полицейский кордон и подвергся испытующему допросу относительно документов. Наслушавшись чуши про поиски угнанных автомобилей, которую несли бравые правоохранители, он, сочтя, что его и так уже изрядно задержали, не стал ничего говорить про перевернувшуюся машину и мирно поехал домой, в свою квартиру на Боттл-стрит, где лег спать. Нелепая встреча с несуразным констеблем заставила его забыть о кольце, и Кэмпион больше о нем не вспоминал, пока на следующее утро оно не появилось перед ним за завтраком. Слуга Кэмпиона обнаружил кольцо в кармане его плаща и, подумав о самом худшем, положил на стол, всем своим видом выражая сочувствие хозяину и явно ожидая, что тот первым делом вспомнит о женщине, которая отказала ему прошлой ночью. Кэмпион с сожалением отложил в сторону «Таймс» и взял свою находку в руки. В утреннем свете кольцо выглядело еще более убого, чем казалось в сиянии луны. Женского размера, тяжелое, в стиле барокко, вернувшемся 50 или 60 лет спустя. Некоторые камни были весьма хороши, другие — не очень. Он все еще любовался кольцом, скорее как курьезом, нежели произведением искусства, когда из Скотланд-Ярда позвонил его старый друг, суперинтендант Станислаус Оутс.
«Что? Носишься по округе, пряча лицо?» — весело поинтересовался он. «Не хочешь заглянуть потолковать?»
«Не особо. А что?»
«Сегодня утром нам позвонили из полиции Колнвича насчет весьма интересного дела. Как раз сейчас я им занимаюсь и жажду получить твои объяснения. Жду тебя через полчаса».
«Ладно», — без энтузиазма отозвался мистер Кэмпион. «Мне надеть маску?»
«Можешь хоть мешок на голову напялить», — грубовато бросил суперинтендант. «И горло замотай. Говорят, нет ничего лучше старого носка».
Мистер Кэмпион повесил трубку. Полчаса спустя он, однако, появился в кабинете суперинтенданта и скромно расположился на стуле для посетителей. Оутс, склонившись над столом, изучал материалы дела. При виде Кэмпиона его обычно весьма мрачное лицо заметно прояснилось, и ему с трудом удалось скрыть удовлетворенную улыбку.
«Ты ехал по округе с капюшоном на глазах и одеялом на шее в 3 часа ночи», — ухмыльнулся он. «Слишком уж на тебя не похоже. Впрочем, не стану требовать подробностей. Буду великодушен. Что тебе известно на этот счет?»
«Я не виновен», — бесстрастно ответил гость. «И как бы там ни было, абсолютно ни при чем. Я всего лишь заехал на ужин к богатому и бездетному крестному отцу. Упоминаю об этом на случай, если твоя продажная душа не в силах поверить, что кто-либо в здравом уме способен проехать 500 миль по диким пустошам Восточной Англии ради того, чтобы вкусно поесть. Когда я уходил, супруга моего крестного, которая в детстве переболела тонзиллитом и с тех пор не может этого забыть, одолжила мне небольшой, 60 на 40 дюймов, пледик в шотландскую клетку некоего клана, к которому я не принадлежу, а потому и носить его не имею